смотрите и слушаете радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Свобода» в московском клубе под названием «Перелетный кабак». Мы сегодня будем говорить об Алексее Парщикове. Парщиков как легенда, Парщиков как проблема. Вышла книга избранного Алексея Парщикова, и в этом заведении состоялась ее презентация. Я попросила присоединиться вот к обсуждению этой книги и вообще фигуры Алексея поэта Андрея Таврова, поэта и критика, и эссеиста Татьяну Щербину. В записи у нас будут еще несколько участников этого проекта, а именно Евгений Асташевский, поэт-переводчик, Александр Личевский, прозаик, Дмитрий Волчек, деятель контркультуры, писатель, и Михаил Ямпольский, философ и культуролог. Я полагаю, что нам нужно для начала прочитать стихи. Я, кстати, вам напомню, что очень давно мы с вами уже разговаривали об Алексее Парщикове. Да. Это было буквально после его ухода.
Да, вот, да. После
его кончины мы делали такой разговор. И, кстати говоря, интересно посмотреть, как изменится ли наше представление о фигуре Парщикова сейчас. Ну, давайте со стихов начнем. Андрей, вы готовы?
Да.
Да.
Вот одно из первых стихотворений, которое меня поразило своей пластикой, своей, что ли, пластикой Мёбиуса, когда, идя по одной стороне, оказываешься на другой. Оно называется «Сом». Нам кажется, в воде он вырыт, как траншея. Всплывая над собой, он выпятит волну. Сознание и плоть сжимаются теснее. Он весь, как черный ход из спальни на луну. А руку окунешь в подводных переулках, с тобой заговорят, гадая по руке. Царь рыба на песке барахтается гулко и стынет, словно ключ в густеющем замке. Вот этот черный ход из спальни на луну, это было потрясающе, конечно. Вот
сон, это почти, сон. Почти как какой-то Гильермо дель Торо. Этот образ, это такой фантастических изменений живого существа в воде.
На грани сюрреализма,
но конечно,
не приступая эту грань. Потому что акцент у Парщикова все-таки был на том, что находится между двумя частями метафоры. Считается, что метафора состоит из двух частей, да, сравнивающихся друг с другом. На самом деле, внутри метафоры есть та живая пустота, в которой это сравнение возможно. Вот эта живая пустота – источник жизни, источник природы, источник стихотворений, она просвечивает в метафоре. Поэтому Парщиков так ценил метафору. Во всяком случае, в разговоре со мной он говорил, что это очень здорово. Я говорю, ну как же, сейчас все вот пишут без метафор, все отказываются от метафор. Нет, говорил Парщиков, они просто не поняли еще, что такое метафора.
Я бы сказала, что у него метафора доходила до глубокой метаморфозы реальности, о которой он говорит. Метафора не только как сравнение, но и как метаморф.
Конечно, конечно. И все-таки, чтобы выявить часть пространства, нужна арка. Вот метафора Парщикова – это арка, которая выявляет удивительное пространство. Потому что в арку входишь и находишься между вчера и сегодня, между правым и левым, между тем пространством и этим пространством. И арка выявляет вот то пространство, которое, собственно, нас окружает со всех сторон. Поэтому Парщиков, я хочу повторить, он все время искал вот эту связь с живой пустотой, с источником жизни, с засловесным пространством, предсловесным. Для него это было очень важно, потому что для него поэзия была не частью речи, а частью жизни.
Да, Андрей, спасибо. Таня, стихотворение и комментарии, если можно.
Стихотворение называется «На ферме, Калифорния». Мы жарим двух быков на вертеле. Лариса, бледнее с каждой рюмкой, кусает воздух, как конфорка. На винных бочках, начиная снизу до самых звезд, сплетается восьмерка. Ступенька вертолетной двойки над долиной. Сон свойств окрестных гор, секвой. Сражение ежей в твоей прическе за честь души невинной. В халате полосатом, как бекон, я виражирую вдоль теплых гаражей.
Казалось бы, бытовая сценка.
Да.
И очень барочная, и написанная не знаю, то ли Брейгелем, то ли Рубинсом.
Ну, вот я бы сказала, что вообще Алеша очень барочный такой, в смысле, да, языка поэт. А когда был здесь вечер памяти Алеши, вот недавно, то я как раз говорила, там, ну, разные выдвигались, как бы, что главное, что в нем главное, да. И что-то, не помню, говорил там Юра Арабов, помню, что я с ним как-то не соглашалась очень активно. Вот, так вот, и сказала, что мне кажется, что главное для Алеши – это пространство. То есть это... Он все время как бы это пространство создавал, да? Ну, потому что как бы написать, описать – это создать и есть. То есть пространство его, он пытался сделать вот все, какое вообще возможно. То есть у него все время присутствовало там небо, вот здесь вертолет, там, главное – это дирижабли, он очень увлекался дирижаблями, да? Это какие-то что-то под водой, что-то под землей, что-то такой макросъемкой, да, что-то. То есть вот он все время как бы хотел связать все, как бы, что, все пространство, очень, какое есть, очень, вот в какую-то одну картину, да, вот чтобы там все сразу присутствовало, да. Поэтому я бы сказала, что для меня важно у Алеши не метафора как таковая, да, а это способ, ну, что ли, ну, как бы концентрации вот этого пространства, потому что, ну, как очень много всего, вот как его сделать, чтобы язык захватывал сразу все, как бы все в разных местах, да, и при этом это была бы вот какая-то одна цельная картинка. Ну, вот также, например, давайте посмотрим. Лариса, да, бледнее с каждой рюмкой, да, кусает воздух, как комфорка. То есть вот если мы представляем себе комфорку, да, горящую, да, вот эти язычки в пламени, они как бы кусают воздух. То есть мы сразу...
В динамике.
Да, мы сразу воздух видим, под, ну, воздух и воздух, да, а мы его сразу видим по-другому, когда его вот этот кусает, это, да, вот этот ровный, вот эти язычки, как комфорки, да, горящие комфорки, да. И, соответственно, человек, да, вот это некая Лариса, и мы видим сразу эту Ларису, как она как бы кусает воздух. Вот этим, это не то, что сравнение, да, что это Лариса как комфорта. Нет. Это сравнение, ну, то есть это не метафора в том смысле, это как бы похоже, а это, ну, как сказать, это вот мы смотрим на воздух, как его описать. Вот один, так сказать, взгляд с одной точки и вот взгляд с другой точки. То есть они совпадают только в области воздуха, не между собой.
А почему,
да,
же не метафора? Когда значение одного слова вставляется в значение другого слова, а значение того слова вставляется,
ну, да,
в значение,
но я имею
первого.
В виду, что тут не сравнение, а как бы одного субъекта с другим там объектом, да? А тут просто как
взаимная
бы
жизнь.
Взгляд на воздух одновременно с двух разных, ну, точек обзора, что ли.
Можно я скажу пока, что мне понятно из наших переговоров, что парочку, конечно, характеризует высокая необычность, я употреблю это слово, на фоне русской поэзии высокая необычность и авторского голоса, и предъявления предмета. И вообще, эта поэзия была очень необычная. Я предлагаю посмотреть сейчас, как вспоминает о Парщике, о первой встрече с ним Дмитрий Волчек в Петербурге, редактор Митиного журнала, а ныне редактор «Радио Свобода» в Праге. И вот как раз вот об этой необычности он, собственно, говорит.
Мы встречались с Алешей Парщиковым в разных странах, даже на разных континентах. Я уверен, что это происходило в разные времена года, но мне запомнилось, что это всегда было лето, август, зной, невыносимая жара. Я помню это знойное лето в Калифорнии, в университете Беркли, где мы с ним пили красное вино и гуляли целый день. Я помню невыносимую жару в Москве, я думаю, это был год 89-й или 90-й, когда мы с ним встречались и обсуждали стихи узбекских поэтов, которых он тогда переводил. Но лучше всего я помню нашу первую встречу в Ленинграде в 85-м году, когда я впервые услышал его самые знаменитые стихотворения, впервые прочитал поэму «Я жил на поле Полтавской битвы». Я думаю, сейчас очень трудно объяснить, каким взрывом, каким потрясающим событием был этот приезд и были эти стихи. Я думаю, для молодых поэтов сейчас вообще даже будет непредставимо, непонятно, как публикация в журнале «Литературная учеба» или публикация в Митином журнале, который выходил в машинописи тиражом 40-50 экземпляров, могла перевернуть весь мир поэзии. Мы даже не могли представить, что рядом может возникнуть вот такое вот явление, как шаровая молния, как какой-то взрыв, который разрушил всю нашу, можно сказать, ветхую лачугу, в которой мы тогда собирались и читали стихи в клубе 81 на Петра Лаврова. Такой был ужасный, страшный подвал. И вот появился человек, неизвестный нам абсолютно, который вдруг сказал, что есть совершенно новая поэзия, не та, на которую мы ориентировались. И это была влюбленность с первого взгляда. Я думаю, что даже самые занудные, бессмысленные, бездарные люди почувствовали огромное излучение, исходящее от этого человека, от этих стихов, от этого вот зноя, которым пропитаны все эти строки, наполненные муравьями, жуками, бабочками, которые в этой мураве суетятся, взлетают, танцуют. Я очень хорошо помню, как я попросил у Алёши рукопись поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы». И он сказал, да, можно напечатать, других претендентов нет. Ведь это было время, когда такие стихи было почти невозможно опубликовать. И мы опубликовали это в машинописи, в самиздате. Сейчас это даже не объяснить, почему это нельзя было опубликовать. Но вот такой вот был ужасный мир, который боролся, сражался, ненавидел поэзию. Аркадий Драгомощенко, который всегда чувствовал талант и знал, на кого следует обращать внимание, а кто безнадежен, влюбился в стихи Алексея Парщикова с первой же секунды. И я тоже. И вот, да мне кажется, все вокруг были в него влюблены, были влюблены в его стихи, в ту силу, которую он принес. Это совпало с политическими переменами, с перестройкой, 85-й год. И вот у меня как-то ассоциируется вот этот вот крах этого ужаса, в котором мы жили, с появлением первых стихотворений Алексея Парщикова, поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы», вообще всего цикла «Фигуры интуиции» и стихотворение «Деньги», фрагмент из которого я сейчас прочитаю. Вот у меня есть такая книга, которую мне подарил Алёша. Это очень редкое издание. Оно сделано в таком переплете из рентгеновского снимка. Причем этот снимок самого Алёши Парщикова. И вот он мне написал здесь «Знаю, что видим». Такая надпись двузначная. Нас круговодит цель и замыкает в нас холодную личинку новой цели. Дух будущего увлекает глаз, сравнение целей порождает цены. Купюра смотрится в купюру, но не в лоб, а под углом прогресса. И, похоже, в коленчатый уводит перископ мою судьбу безденежную. Все же дензнаки пахнут кожей и бензином. И если спать с открытым ртом вползают в рот, я шел по их владеньям, как Озирис, чтоб обмануть их, шел спиной вперед.
Я хочу спросить еще и о контексте. Почти невозможно было опубликовать в 85-м году поэму «Я жил на поле Полтавской битвы». Мы можем вот сказать об этом какие-то слова, но потому что вообще вот все люди этой компании, мне кажется, абсолютными культурными героями. И те люди, которые выступали на вечере презентации этой книги, которые между собой даже там немножко поссорились, я вот их слушала, и я думала, как я их обожаю, потому что они сами не понимают, тот же Юрий Арабов или Володя Сулеймон, что они такое сделали. Они просто жили какой-то другой жизнью, не жизнью там вот этого плоского советского письма и там плоского советского человека. Что скажете, Андрей, Таня?
Вы знаете, я с Алешей Парщиковым познакомился дома у замечательного переводчика Евгения Михайловича Ревича. И он читал как раз
Александра Михайловича Ревича,
прошу прощения. И он читал тогда свое стихотворение «Борцы». И конечно, это сразу же захватывало вот это распределение силы, о котором можно особенно говорить. Но ситуация была такова, что действительно напечатать книгу было почти невозможно. И то, что Алеша в конце концов все-таки прорвался к печати, и это было скорее исключение. И он очень дорожил этой книжке. Купить Библию тоже было невозможно. Купить какие-то приличные книги было невозможно. Собирались по кухням, читали друг другу стихи, стояло несколько там бутылок вина. Вот это была наша свобода основная. Концертные залы стали появляться, как вы помните, намного позже. Вот возможность выступления уже тогда, когда брежела перестройка. И, собственно говоря, это было такое подполье, но удивительным образом это подполье и такая практическая невозможность выйти на зрителя, она давала такой эффект аккумуляции, она накапливала силы. Они не растранжировались, как вот сейчас все вылетает в Facebook, написал стихотворение, выложил. Это были избранные люди, это была элита. И вот эту энергию, обмениваясь своими находками, обмениваясь своими книгами, обмениваясь своими стихами, они накопили чистейшую энергию, вот эти люди. И спасибо им за это огромное. И сейчас вот мы читаем эту энергию в форме одной книги, другой книги. Эта книга потрясающая, конечно. И вот эта вот сдавленная пружина, она накопила силы. Обратите внимание, что у Парщикова очень много стихотворений про силу. Одно стихотворение так и называется «Сила». Он вот этих воздушных змеев силы очень здорово видел и умел распределять. Что касается его отношения, ну что ли, к социуму и к политике, я знаю, что он всегда расстраивался, если под бомбами произведения искусства гибли, неважно, с чьей это было стороны. Но что для него вот эта вот красота мира, этика мира, сопряженная с красотой, стояла на первом месте. И мы в его стихах это видим. И он знал, что поэзия и вообще искусство – это не только часть социума, но это еще и часть природы. Поэтому и он пытался это совместить, и не отрывая поэзию от природы. Вот я сегодня слышал в Фейсбуке, вернее, читал, что век наноуглеродов, зачем нам знаки препинания и зачем нам писать размером классическим, там, ямбом или еще что такое. Обратите внимание, у Парщикова нет верлибров, несмотря на то, что он переводил Палмера, да, что он был прекрасно знаком с западной культурой, словесной того времени. Дело в том, что у меня такое подозрение, что для него вот эта вот форма четверостишия или двустишия работала, это был накопитель силы. Это было ограничение, которое давало возможность накопить силу, как, скажем, ограничение в автомобиле, который сейчас бегает по улицам, в цилиндре, да, дает возможность сжатого взрыва, и весь этот аппарат гонит там 100-200 километров, если нужно, в час. Ограничение цилиндром вспышки. Вот у Парщиков использовал регулярные размеры, регулярные стихотворения, иногда даже строфу, для того, чтобы эту силу накопить. Это был поэт невероятной силы.
Это правда, но тем не менее он гибко работает с размерами внутри,
конечно,
внутри текста.
Конечно.
И это дополнительная сила.
Я не против верлибра, потому что есть, у верлибра есть свои ограничения. Вот если их видят, они работают не менее сильно.
В
вы были немножко отдельно от этой группы поэтов, которая была известна как мета-метафористы, или там условно вот так ее можно называть, вы младше все-таки, или там просто по...
Нет, просто линии. Дело в том, что я вообще не принадлежала как бы никаким ну, группам, как бы сказать, да?
Таня просто любил Пашчиков очень сильно.
Ну и вполне взаимно, как мне кажется,
да.
Была такая дружба.
И,
да.
Значит, ситуация была такая. Вот в чем было, например, тогда такое принципиальное различие между мной и Алешей. Как мы познакомились, честно говоря, вообще не помню. Никак, никогда. То есть как-то вот так было. Да? И, значит, у Алеши любимым поэтом из, ну, скажем, старших современников, да, был Вознесенский. И при том, что Алешины стихи совершенно не похожи на стихи Вознесенского, но когда он читал, например, вслух, да, он немножко читал в манере Вознесенского, да, то есть в произнесении, имею в виду.
Так.
Значит, а моим любимым поэтом и старшим современником был Бродский. Значит, это, ну, вы понимаете совершенно, насколько это разное по существу, но это разное было еще в том, что Алеша, так же, как Саша Еременко, который, кстати, Саша Еременко все время писал, и вот даже меня просил тоже, чтобы мы вместе как-то что-то подписали, там, сочинили письма, там, Союз писателей, ну, какие-то письма протеста. Вот вы там не печатаете или там что-то, вот вы там сказать. Ну, в общем, такая, как... И Алеша тоже, он хотел публиковаться, да? То есть он пытался, он, ну, это не получалось, но он к этому стремился. Для меня, я жила параллельной жизнью. И для меня было принципиально тогда как-то важно создать, и вот у меня была отдельная квартира в центре, поэтому все время был народ, да, все приходили ко мне. Ну, и вот самые разные люди, то есть, естественно, там поэты, и музыканты, и художники, там и так далее. И вот это была такая параллельная жизнь. Значит, в том числе Алёша. Вот приходил, скажем, читал у меня дома стихи. А это не то, что вот как специально кто-то, там кого-то звали, ну как это, квартирники.
Да.
Этого не было никогда у меня. Просто всегда в доме толклось очень много людей. Ну как-то одни приходили, другие уходили. Такой образ жизни. Поэтому если Алёша читал стихи, то всегда были слушатели. Ну, там, скажем, я помню, что там Володя Сорокин приходил, читал свои рассказы, пьесы. Ну, точно так же приходили какие-то... То есть, ну, люди, которые были, вот они тоже это слушали. То есть это друг для друга. То есть... И у меня самой не было как бы идеи вот выходить, как это говорилось тогда, на большую аудиторию. Вот это о чем говорил Арабов, да, что мне очень не понравилось. Говорит, а сегодня-то Алеша-то не продается его книжки. Вот Дементьев, да как, что, при чем здесь вообще одно к другому? Это вообще не имеет никакого...
Я поэтому хочу
назвать... А пиво-то еще лучше продается.
Хочу назвать передачу Парщиков как проблемы и как легенды. Действительно, выяснилось на этой презентации, что, оказывается, очень много вопросов.
Да.
И того же ряда, которые были в молодости, да, там Парщикова и всех товарищей, и сейчас. В общем, мне кажется, что, конечно, Парщиков один из, ну, да простите мне это сравнение, из поп-фигур вообще-то современной поэзии, к которому обращается огромное количество молодых людей, которые, как говорил Илюш Кукулин, бессознательно цитируют его и так далее, и так далее. И тут не вопрос, ну, продаваться или не продаваться вообще. Мне вот что непонятно.
Нет, как... тогда это были определенные... То есть это как-то формировало, ну, просто человека, да? То есть
да?
Это даже не поэтику, а просто... человек.
Мне Алёша был такой великий дар, он сцеплял людей, вот как он сцеплял предметы в пространстве, что Таня говорила, он также соединял людей исключительно удачно. Например, вот он познакомил нас с Сашей Ильичевским, это вот с его руки. Он умел это делать, он знал, что кому подходит, как он знал, как мог строить метафоры.
Породы
точно
людей,
так же
которые
и людей.
Подходили.
Да,
он
да.
же по первому образованию
да.
чуть ли не агроном. У него какое-то
да,
мощное
да, да,
сельскохозяйственное такое образование, что, мне кажется, тоже важно. Определенные знания вот о природе, они прямо в нем видны, как в 18 веке.
И легкая рука, удивительно. И вы знаете, легенда может быть либо какая-то злая, либо какая-то добрая. Вот Алеша – это легенда такой очень сильной, доброй ауры, вот, когда я его знал.
Я
и эту ауру ауру люди чувствовали. И он всегда был заинтересован. Я никогда не видел, чтобы он там ленился или еще что-то. Я в основном с ним тесно общался, скажем, последние 6 лет жизни. Что было до этого, я не знаю, может, он и ленился, вообще не похоже. Он был всегда собран и всегда очень заинтересован в человеке, с которым он общался, в том, что он ему говорил. Он все время как бы на острие бритвы находился. И вот эта черта очень сильная. И вот отсюда идет.
Ну, а мы-то общались, где-то, собственно, не последний жизнь, а просто всю жизнь, можно сказать. Ну, не помню, с каком это. Да, это вот очень верное замечание, что Леша был каким-то очень, вот действительно, такая доброта от него исходила.
И заинтересованность.
Да. Ну, не то, вот он не то, что даже то, что подходило, я бы сказала, но я помню, что тоже Алеша все время меня с кем-то знакомил. Ну, то есть те, кто ему нравился, да, какие. Вот он хотел, чтобы все люди, чтобы все были между собой знакомы, чтобы все дружили, да, чтобы вот как-то
он был, конечно, центром этого мира и человеком огромной энергии. Но я хочу вернуться еще немного к обсуждению творческого метода и предлагаю послушать Михаила Ямпольского, который как раз, ну, как бы спорит с тем, что то, что делал Алексей, это метафоры. Он там свои придумывает для этого объяснения.
И вот, когда я думал, что сказать сегодня, мне пришло на ум замечательное высказывание большого поэта немецкого Готфрида Бена, который говорил о плохой поэзии и о составляющих частях этой плохой поэзии, в том числе о сравнениях и метафорах. Он говорил о том, что сравнение, которое вводится словом «как», как будто, словно, как если бы. То есть сравнение, как мы знаем, это вариант метафоры по существу. Он говорил о том, что они по большей части бессодержательны. И в частности писал, как это вторжение в лирику повествовательности и фельетонности, падение речевой напряженности, ослабление творческой трансформации. Вот это для меня здесь ключевыми словами Бена является падение речевой напряженности, потому что напряжение речевого потока как бы расслабляется в этих риторических фигурах. А Алёша, с моей точки зрения, это прежде всего поэт интенсивности и напряженности. Поэтому даже те вещи, которые у него выглядят как метафоры, на самом деле не совсем метафоры. Вот я просто взял «Минус корабль», который только что вышел, и выход которого мы празднуем, и стал смотреть просто буквально первые же стихи. И вот стихотворение, которое называется «Степь», оно кончается так, и «Степь ворочалась, как пчела без крыльев». Вот степь, конечно, совершенно не похожа на пчелу, она не ворочается. Вся вот эта метафорика здесь на самом деле поглощается самой вот этой телесной напряженностью. Это мы легко представляем себе, это тело полосатое, изувеченное тело пчелы, без крыльев, и то, как она ворочается, эта пчела. На самом деле это образ, основанный не на метафорике, а на интенсивности. И для того, чтобы подтвердить свои слова, я прочитаю маленькое стихотворение «Сом». «Нам кажется, в воде он вырыт, как траншея. Всплывая над собой, он выпятит волну. Сознание и плоть сжимаются теснее. Он весь, как черный ход из спальни на луну. А руку окунешь, в подводных переулках с тобой заговорят, гадая по руке. Царь рыба на песке барахтается гулко и стынет, словно ключ в густеющем замке». Вот хорошо видно, даже эта связь какая-то странная. Вот этой царь рыбы на песке, которая барахтается гулко, и той степи, которая была в стихотворении «Степь» только что, которая ворочается, как пчела без крыльев. И это, собственно, образ вот этого тела, которое сковано, которое движется. И если посмотреть, это движение, это выпячивание, это прорывание, эта невероятная интенсивность, она очень сильна во многих стихах. Алёша, который любит вообще писать о земле, о черноземе, об антраците, о каких-то геологических слоях, находящихся под давлением и создающих очень сильное телесное ощущение давления.
Вот эти рассуждения Михаила мне напоминают скорее, как если бы человек говорил о позднем Мандельштаме, о Ламарке или о неизвестном солдате.
Что касается позднего Мандельштама, старшего современника Бенна, он говорил, что мир создан по принципу метафоры. Не надо забывать об этом. И Парчиков это знал прекрасно.
Значит, друзья, я просто хочу продолжить цитаты из тех стихов, которые Михаил для себя выбрал. Они меня поражают сейчас совершенно по-другому, по другим, так сказать, по другим соответствиям. Дело в том, что первая половина этой книги и части жизни Алексея Парчикова прошли в связи с Украиной. То есть, на самом деле, поэма, которая называется «Я жил на поле Полтавской битвы», это совершенно правда.
У него кровь была жаркая, вот такая украинская, и это чувствовалось.
И описание вот этих пространств, вот сейчас по-другому, ты читаешь начало стихотворения под названием «Степь», «Пряжка хмельной стрельнет волноваха, плеснет жестянка из-под колес». Степь молодая встает из праха, в лапах медведицы, мельница рос, дорога трясет, как сухая фляга, когда над собой ты ее занес. И дальше с купюрой, привязав себя к жерлам турецких пушек, степь отряхивается от вериг, взвешивает курганы и обрушивает. В потьмах выкорчевывая язык и петлю затягивает потуже, по которой тащится грузовик. Все злее мы гнали, пока из прошлого такая картина нас нагнала. Клином в зенит уходили лошади, для поцелуя вытягивая тела. То есть внутри этой степи, которая ему привиделась как мираж, находится еще и некий военный сюжет, скрытый глубоко внутри, не знаю, там, поэтического бессознательного или общего представления о бытии этой земли, или Славяногорск, из которого тоже Епольский цитирует: «Дважды шлях был повторен, и время повторено дважды. Как цепные мосты, повисая один над другим, шли колонны солдат, дребезжали оружием миражным, кто винтовкой, кто шпагой, кто новеньким луком тугим». Вот, мне кажется, что сейчас это текст, с которым у нас возникают более прямые, почти, не знаю, почти политические ассоциации.
Алексей прорывался, у него моменты искры пророчества были. И Саша Ильичевский об этом говорил и писал много раз. И со мной он говорил на эту тему, что у Алексея пророчит какие-то моменты, что он видит вперед. И действительно это было так. Действительно. Вот я хотел сказать, возвращаясь по поводу метафоры, я говорил на своем выступлении, что метафора Алексея Парщикова похожа на Куан в тот момент, когда он раскрывается. И вы знаете, я тогда еще не вспомнил. И я тогда говорил о Куане. Покажи мне хлопок одной ладонью. Знаменитый такой уже банальный текст. И как показать хлопок одной ладонью? И вот перед тем, как ехать сюда, мне попадает на глаза выражение Парщикова из его стихотворения «Змея левша». Что такое змея левша? Это Куан. У змеи нет рук. У нее вообще правая или левая нет, это не существует. И вот Парщикова надо читать медленно. Надо его думать, и тогда его метафоры взрываются, они очень реальны, и они ведут в самую глубину.
Но это, вообще говоря, связано с тем, как Алёша сам читал, вот что было, какое у него еще свойство. Он был очень внимательным. То есть, поскольку скажем, мы разговаривали, потом, когда уже он уехал, переписывались, вот он, скажем, прочитал какое-нибудь стихотворение, да, или какой-то текст. И вот он очень обстоятельно всегда описывал, что он в этом увидел. Он как бы всматривался, не просто, прочитал,
понравился, не понравилось.
Да, вот, он вот во все всматривался, то есть вот это было как бы его очень свойством, который как-то, мало у кого, скажем так, наблюдается, То есть поэтому он сам так писал, Но он сам так читал, он сам так смотрел на картины, да, вообще на все. А второе, это то, что, ну вот, как, что изменилось с тех пор, как делали тогда эту программу, когда Леша не стало. Да, это 2009 год, апрель 2009 года. Так вот, я бы сказала, что Леша был очень теплым человеком. Ну, не в смысле, вот знаете как, ну да, в общении с кем-то таком персональном мы все как-то тоже какие-то там теплые, горячие или там какие. А я имею в виду тепло, которое, ну, как бы сказать, в пространство распространялось от него. И вот этого я больше не... Вот как будто вот это тепло, которое было... Вот которое как-то связывало, оно куда-то, оно ушло. Вот он, ушло вот это тепло вместе с ним, да. А, то есть вот это какое-то пространство, даже общение, ну вот все тех же самых людей, даже чтение текстов, оно стало более холодным и более таким, ну, как бы плоским, что ли, не
плоским
знаю.
Плоским поверхностным, да, глубокая аналитичность.
Еще, конечно, вот тема, которую Таня подняла, то, что Алеша был во многом визуальный поэт. И отсюда идет его любовь к фотокамере. И надо
он
сказать...
Он прекрасным фотографом, да, был, заметен.
Прекрасный фотограф. Он очень много говорил о философии камеры, фотокамеры. Он написал об этом статью. И его завет был такой, когда мы с ним как-то вот стали уже более тесно дружить, он говорил: смотри, смотри, учись смотреть, учись видеть. И он очень жалел, что человеческий взгляд не успевает зафиксировать столько, сколько камера на снимке за там четверть секунды, можно рассматривать часами. Здесь птичка оказывается, здесь, оказывается, велосипед стоял, здесь какой-то человек шел. Глаза не успевают за этим, глаз не успевает это увидеть. А, и он завидовал камере. Он хотел видеть вот так сразу все и все отчетливо. И, конечно, вот это зрение... Он Вознесенского поэтому любил, потому что у Вознесенского земля болтается во воздухе.
Вознесенского тоже визуальная составляющая очень важна.
В метафорах, конечно, земля болтаются в авоське, меридианов и широт, да, так же весело и свойски, как те арбузы у ворот. Сейчас уже, наверное, никто не знает, что такое авоська, да, но это вот долгота и широта. И Алексей взял на вооружение вот эту студию метафоризма Вознесенского, но он сделал ее динамичной. У Вознесенского все-таки они стояли, как скульптуры, все его метафоры. Да. А у Алексея они вибрировали, передвигались, развивались. Когда он говорил что-то, он сравнивал, как хрусталик, кристаллик марганцовки, брошенный в воду. Вот, вот форма расплывается, вот она расходится, да, она... Потрясающе. Вот это он открыл для русской поэзии. То, что никто к этому не подходил. Потому что Алеша – это король метафоры. Если так, простите, банальным таким выражением воспользоваться.
Окей, как угодно это можно определять. Я очень хотела бы сейчас посмотреть и послушать младшего товарища Парчикова, а именно Женю Асташевского, поэта и переводчика, билингу, который Алексей переводил на... английский, который с ним, если я правильно помню, в Нью-Йорке познакомился.
Вот, вообще хочу сказать, что я очень многому у Лёши научился, то есть, вернее, учился. То есть, вернее, как бы неосознанно учился. А вообще, это странно говорить, потому что Лёша был очень большой, очень настоящий поэт, и я впервые это понял, не когда мы познакомились, а в какой-то момент он мне подарил фигуру интуиции. Вот, я пришел домой, я стал читать, я жил на поле Полтавской битвы. Вот, и эти консонансы, то есть эти, ну, slant rhymes, как по-английски, то есть эти неточные рифмы, где... согласные те же, но гласные другие. И вот эта медленная ритмика стиха и вот эти исторические пласты, которые там выявляются, которые там разворачиваются, поворачиваются в этой поэме. Они по мне очень сильно ударили. Вот. Я очень любил слушать, как Лёша читает свои вещи. Мы несколько раз выступали вместе. Ну, естественно, как бы я просто так. Еще кроме этого слышал. Я довольно много слушал, как он читает. И каждый раз, когда как бы, ну, он читает строку, и вот ты видишь ну, композицию всей строки, она разворачивается перед тобой, ты видишь, как она работает. Вот, и поэтому, ну да, я, наверное, могу сказать, что я у него учился. Хотя мне было там 22-23 года, я не понимал, что нужно учиться, я думал, что я уже всему научился. И, наверное, ну не наверное, а точно, если как бы можно было все начать сначала, то тогда я бы у него учился, но сначала ничего начать нельзя.
Я вот еще что хотела бы вспомнить. Вот из моих разговоров с Алексеем я помню, что для него чрезвычайно было важно находиться в международном контексте и в контексте современного искусства международного. Да, вот да, было упомянуто уже о его визуальности, глубокой его черте и аналитичности. И вот, собственно, вот эти рассуждения о том, что поэзия – это часть мира современного искусства, я от Алексея слышала. Таня, есть какой-то комментарий вот по этому поводу у вас?
Да, совершенно верно. Он, ну, прежде всего, это художники, как бы, да?
Да.
Были Дыбский, Ганяковский, ну, вот с которыми он дружил, например. Угу. Ну, как бы, и какие-то другие тоже. И я вспомнила сейчас, что было такое место, где все мы встретились. Это журнал «Родник», издававшийся в Латвии, в Риге. Это Андрей Левкин его делал, русскоязычный журнал. То есть там вот просто все вот все это, собрано, да. Оно как бы там оказалось в этом роднике. И вот это был вообще такой очень оптимистичный период, ну, для... так сказать, для того, что мы делали, ну, вообще как
конец
бы
для... 80-х, да, конец 80-х.
Это вот какие-то 87-й, 88-й, это очень 9-й. Недолго все, да,
даже
длилось.
Даже до 2002-го,
ну, в общем,
кажется.
Как-то это вот был какой-то период, да, когда...
92-го, извините, да.
А потом что-то все стало как бы... Вот общее пространство рассыпалось.
Общее пространство изменилось, да, это правда. Это был такой на...
Сейчас его вообще просто нет.
И приходится его воссоздавать заново.
Да.
Ну вот, однако, в магазине «Порядок слов», который находится в заведении, да, в котором мы с вами находимся, продается журнал «Рига Слайкс», «Рижское время», который делают философы, ученики Пятигорского. И он продается по-русски. То есть все-таки эта связь не... утрачивается окончательно, но она действительно уже, ну, нет уже ни тиражей таких нет, которые были в те времена, когда, казалось бы, такая поэзия не могла пройти какие-то препоны цензурного порядка, хотя вот что мне ужасно интересно, почему? Ведь в этих стихах нет политики, нет ничего антисоветского. Как вообще вот в этом поколении просто ярких, отличающихся по манере письма людей, это была просто другая эстетика, но не другая политика. Вот это, наверное, было слишком вызывающим. Что скажете? Вот я правда не понимаю, когда... Волчек сказал, что это не могло быть напечатано. Я вдруг начала вспоминать этот контекст, действительно удушающий. И это очень странно, то, что люди...
Ну,
да, Андрей, пожалуйста.
Вы знаете, у нас же стали показывать картины Пабло Пикассо, или Пикассо, как во Франции говорят, только тогда, когда он стал членом коммунистической партии. И Алексей перебил вот эту инерционность официальной поэзии. И, конечно, по такому контрасту все воспротивилось. Резким переменам, и в том числе эстетическим, идет сразу сильное сопротивление. Ведь тогда была очень традиционная советская поэзия. Да? В ней были мощные авторы, были слабые авторы, были авторы, спекулирующие на этом. Но там было... были определены жанры, темы и даже до какой-то степени способы высказывания. У Алексея был противоположный, противоречащий всему этому традиционному советскому вот распределению сил способ мышления, способ видения. Он просто ворвался, ему он мог писать сколько угодно, его, насколько я понимаю, так не трогали. Но это противоречило всей мощной традиции соцреализма. Вы помните, что
да,
это такое
было? Страшное дело. Страшное дело, помню, конечно.
И,
да.
Конечно, если бы он вступил в партию демонстративно, как Пабло Пикассо в свое время, я думаю, ему бы нашли какой-то уголок небольшой, в юности бы публиковали, еще где-нибудь.
Я думаю, что испанская коммунистическая партия все-таки резко отличалась от советской коммунистической партии, и в этом разница. Между Пабло Пикассо и Алексеем Парщиковым.
Нет, я помню какие-то, просто запомнились мне такие разговоры с какими-то людьми, такими официальными советскими, скажем так, поэтами, но при этом, какими-то все-таки людьми, думающими, чувствующими, в том числе и хорошими поэтами. Не буду сейчас просто называть, но просто помню такой какому-то такому поэту, старшего поколения, Пригова, даю стихи. Он мне говорит: Таня, как вы можете? Это же графомания. Неужели вам не стыдно вообще даже читать это? Я нашел Парщикова. Это что такое? Это вообще какой-то бред. Это бред сивой кобылы.
Помнишь статью в литературной газете? Огромная статья была, которая сделала его, в общем-то, знаменитым. И там доказывалось, что это все бред, что все это заемное. Какая-то женщина написала.
Стихи споры, например, про Бродского, это до получения им Нобелевской премии, все резко изменилось в один день. С одним и тем же человеком. Это так вторично, это литературщина. В общем-то, если бы он не уехал, он мог бы стать поэтом, конечно. Я помню дословно эти слова. И вдруг встречают того же человека после Нобелевской премии. Конечно. И вдруг опять тот человек Парщиков, уже когда стали печатать, уже когда стало все это, это интересно, интересно очень. Да. Надо же как, а вы знали вообще раньше?
Даже неудобно напоминать об этом разговоре, понятно.
А вы слушайте, а Пригов-то? Это как, знаете Пригова? Давно знаю. То есть это просто неготовность и нежелание. Просто не то, что неготовность, нежелание.
Другой опыт,
даже не то, что другую эстетику, а другое сознание. То есть в основе это сознание.
Друзья, давайте мы посмотрим Александра Ильичевского, о котором уже Андрей вспоминал, прозаика и поэта. И большого друга Парщикова.
Я хочу прочитать первую часть поэмы «Нефть». Поэма, благодаря которой мы с Алексеем Парщиковым познакомились и подружились в процессе ее обсуждения. И в процессе обсуждения моего текста, который назывался тоже «Нефть». И благодаря такой случайности чудесной у нас не завязалась дружба. И для меня очень важно прочитать именно это стихотворение, поскольку оно является началом всего того, что связано в моей жизни с Алексеем Парщиковым. Жизнь моя на середине, хоть дату втыкает циркуль, водораздел между реками юга и севера, вынутый километр. Приняв его за туннель, ты чувствуешь, что выложены в притирку слои молекул, и взлетаешь на ковш под тобой обернувшихся недр. И вися на зубце промежутки, где реки меняют полярность, можно видеть по списку пары, каменюги и петлистую нефть. Ты уставился, как солдат, на отвязанную реальность. Нефть выходит бараном с двойной загогулиной на тебя неофит. Ты ли выманил девушку нефть из склепа в сады Гесперид белым наливом? Провод ли высоковольтный в купальню упал, и оцепенело кино? Оседает труба заводская в чехле под направленным взрывом. Нефть идет своим ходом глухим вслед за третьим, которого не дано. С этой нефтью, как с выпуклым зеркалом, словно игры с орлом без перчатки, ты качаешься ближе и дальше, от клюва его увильнув. Не дает разойтись на заблеванной синей вагонной площадке. И похоже, как две капли нефти. Капля нефти, бассейн с Хусейном и Лувром.
Я бы хотел сказать, что я очень благодарен Алёше, потому что в тот момент, когда мы с ним повстречались, я как бы из бездны вынырнул, я долго ничего не делал, и такой поддержки, как от этого человека, я ни от кого не получал в поэзии. Такая мощная поддержка, и то время, которое мне уделял, и то, как он это делал, просто хочется сказать ему огромное спасибо. Думаю, что дойдет до адресата. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Татьяна.
Ну, решила просто сделать как гадание на книжке. Угу. Знаете, вот открыла так наобум, да. Вот куда глаз упал, строчки. Точка зрения обозревателя. Сколько однообразия в солдатах, когда их полки объезжают царь и король. Все хотели понравиться этой войне, все сияли. Но кто же герой? Вот такое получилось гадание. А я-то считаю, вообще говоря, я верю в вечную жизнь. И я считаю, что Лёша как-то существует. Хотя он не может с нами никак связаться, но, возможно, он нас слышит.
Спасибо, друзья. Парщиков как легенда или Парщиков как проблема. Вышла книга Алексея Парщикова под названием «Минус корабль». И мы говорили сегодня о Парщикове как о одном из самых значительных голосов русской поэзии в последнее время. Человек, о котором будут думать, развивать и способ письма которого и способ мысли которого остается чрезвычайно важным для всего литературного сообщества, с поэтом Андреем Тавровым, поэтом и эссеистом, и писателем Татьяной Щербиной. И в записи у нас были писатель Александр Ильичевский, Дмитрий Волчек, Евгений Асташевский и философ Михаил Гимпольский. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».